уверенное обаяние знатоков, тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. С нами здесь сегодня наш умный парень Сергей Калашников, первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике. Здравствуйте, Сергей Вячеславович.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948. Телефон, смс плюс 7925888948. Твиттер собака «Говорит МСК». Телеграм «Говорит МСК Бот». Позвали мы вас, потому что вы стояли у истоков создания союзного государства и сейчас в парламентской комиссии. Комиссии продолжайте. Как это правильно называется? Парламентская комиссия по
это
экономике.
Комиссия по экономике парламентского собрания Россия-Беларусь.
Вот, союзного государства. Важно просто здесь понять, как вы расцениваете то, что сейчас в Беларуси происходит, есть ли вариант выхода из этого кризиса и какова роль России здесь?
Для России Беларусь является стратегическим партнером, потому что она наш авангард, если не высказаться более жестко, определенный фильтр между НАТО, войсками НАТО и Российской Федерацией. Угу. Кроме того, она важный элемент нашей геосистемы, потому что ни одна страна, претендующая на то, чтобы быть великой державой, не может существовать в гордом одиночестве. Ей нужны определенные, скажем так, партнеры.
Особенно вдоль границ.
Особенно вдоль границ. Поэтому Беларусь для нас очень важный партнерский народ. Угу. Другое дело, что большинство россиян считают, что Россия, русские и белорусы – это один народ. Но в Беларуси постепенно зреет мнение о том, что белорусы – некая особая национальность.
Вам не кажется, что у Российской Федерации немножечко, скажем так, не то что даже мягкая, а не совсем внятная внешняя политика в отношении бывших союзных республик? Ну, то есть, когда история с Украиной была, хотя там было все-таки два Майдана по факту, говорили, что ну, это американцы все устроили. Кто-то говорил, нет, товарищи, у нас было 25 лет, но мы ничего не сделали. А в итоге говорим, что это американцы виноваты. Но мы же тоже могли что-то предпринять. Мало что произошло. А вот с Беларусью не получается ли так же?
Ну, с Беларусью у нас особые отношения и особая история, чем, например, с другими странами СНГ или бывшего Советского Союза. Но я хочу сказать так, что вы правы, что наша внешняя политика, вся внешняя политика, не только по отношению к ближайшему зарубежью, она, безусловно, хаотична. Она хаотична по одной простой причине. У нас вся политика, в том числе и экономическая, в том числе и экономическая и внутренняя, она достаточно, скажем так, нецеленаправленная. В 2014 году мы приняли закон о стратегическом планировании. Угу. После этого было принято целый ряд законов, которые развивают закон о стратегическом планировании и определенных концепций. Ну, в частности, концепция пространственного развития Российской Федерации. Но как может быть план действий или стратегия, где нет, что мы должны достигнуть
цели?
Цель очень абстрактная. В какие сроки и за какие деньги?
Просто здесь представляется действительно, что хорошо. Мы, например, говорим, мы признаем Александра Григорьевича Лукашенко. Он у нас стратегический союзник, партнер, у нас союзное государство. Значит, что? Значит, надо ему помогать. Или мы говорим, что вот так, значит, нас не устраивает, что делать, Александр Григорьевич. Действительно, может быть, ты пересчитаешь? Он говорит, например, не буду пересчитывать. Хорошо, кто-то другой есть. И тогда как угодно. Группа Шнитке, группа Вагнер, как угодно это можно назвать. Ну, просто я как бы в порядке до абсурда довожу, но не очень понятно, а что мы можем сделать? Просто наблюдать и говорить, это внутреннее дело Белоруссии?
Ну, любая политика – это определенная система действий по достижению определенных государственных целей.
Так.
В данном случае у нас эта цель, как вы правильно сказали, не сформирована. Мы хотели бы иметь Белоруссию в ближайших друзьях, но у Белоруссии другая точка зрения на это. Они считают, что самое главное, и здесь трудно упрекнуть Александра Григорьевича, да. Это благосостояние самой Белоруссии. Можно ли обвинять Лукашенко за то, что он хочет побольше получить от России? Но я считаю, как руководитель, никак нельзя. С точки зрения России это не совсем оправдано. Потому что, может быть, мы платим излишне за то, что Лукашенко
или
нам
не спрашиваем,
так и не дает.
Вот смотрите, да, или мало спрашиваем с того, что обещалось, но не сделалось. Это же как договорные отношения,
по
факту.
Вы знаете, я могу сказать так, что та эйфория, которая возникла в 1999 году при создании союзного государства, и в 2000 году, когда оно, собственно, формировалось, эта эйфория быстро рассеялась.
А что хотели-то
уже изначально? В конце 2000 года было понятно, что Лукашенко никогда на реальное объединение и потерю суверенитета в той или иной форме не пойдет.
А это прописывалось в договоре, что он предполагал потерю суверенитета?
Нет, ну это называлось, конечно, не так. Это говорилось о том, что единая денежная система.
Да, вопрос, где эмиссионный
центр,
конечно.
Единая внешняя политика, и единая экономика, единые таможенные пошлины, и так далее, и так далее. То, что было выгодно батьке, он с удовольствием реализовывал. То, что ему хоть малейшим образом было невыгодно, он этого не делал. Достаточно сказать, что уже в 2001 году мы ему перечислили 3 миллиарда долларов на то, чтобы сделать единую валюту. И с тех пор прошло 20 лет, и мы с определенной периодичностью каждый год ему на объединение валюты, на создание единой валюты платим. Но уже всем понятно, что никакой единой валюты с Лукашенко не будет. За что же мы тогда платим, когда всем понятно? Ну, а платим за то, чтобы Белоруссия была тем, кем она является сейчас для России.
А кем?
Я же сказал, промежуточным звеном. Самый такой яркий аргумент – НАТО будет под Смоленском, а так нет. Но я хочу сказать, что здесь мы совершаем стратегическую ошибку. Дело в том, что если кто-то думает, что вот эти акции против Лукашенко – это акции за объединение с Российской Федерацией, глубоко заблуждаются. Это в основном именно прозападные силы, которые, как и на Украине, считают, что Беларусь – Европа, и она должна идти в Европу.
Вот здесь сразу возникает вопрос, Сергей Вячеславович. Во-первых, многие отмечают, что все-таки протест в Белоруссии имеет где-то отдельные признаки координации, но в целом это некий горизонтальный протест без единого центра, вот это вот все. Другие говорят, хорошо, были события на Украине, которые сейчас за основу берутся как образец, но там, во-первых, оппозиция была встроена в политическую систему, чего не было в Белоруссии вообще. Во-вторых, действительно, условно был мешок с печеньками от представителей другого государства западного. В Беларуси этого нет. Какие-то польские телеграм-каналы. Лукашенко говорит, виноваты Польша, Чехия, Россия, отчасти там Украина, у кого-то американские паспорта. То есть на всякий случай виноваты все. Поэтому мы со своей стороны говорим, товарищи белорусы, вы не смотрите на Запад, смотрите на нас. А на Западе говорят, ничего, молчат даже на Западе. А белорусы говорят, а мы как-то вообще просто, может быть, просто даже не смена политической системы, а как-то, ну, другого там президента хотим. Ну вот получился Лукашенко, а он с нами не разговаривает. И в итоге никто никого понять не может.
Ну, на самом деле, все понятно. На
кому?
Самом деле.
Расскажите.
Понятно тем, кто принимает решение, понятно тем, я по отношению понятно к тому, что происходит. Не к тому, что делать, а к тому, что происходит. Понятно всем акторам всех этих действий. Ну, все экивоки на то, что Запад англичанка гадит и прочее, это все, конечно, из серии конспирологии, и это такой ходовой аргумент.
Просто надо объяснить, что происходит.
Ходовой аргумент. Реально ситуация другая. Люди устали от Лукашенко. Не потому, что он такой плохой и, скажем так, не обеспечивает достойного уровня жизни. Он, кстати, предпринимает достаточно, на мой взгляд, экономически много грамотных шагов, которые даже мы не предпринимаем. А люди просто устали от этой власти, которая не дает возможности гражданскому обществу никак существовать.
Мы, может быть, замечаем некий слом поколений. В Беларуси это видно, действительно. Александр Григорьевич Лукашенко, вот он такой, какой есть. Либо его таким, он таким родился, либо его выпистывал Советский Союз, и, соответственно, эти 26 лет, которые находятся у власти. В этот момент выросло, подросло другое поколение совершенно, там уже 30-35-летних людей. И возникает вопрос, ну, сложно, понятное дело, взаимодействовать. Он по праву, возможно, считает Беларусь своей собственностью, другим другие люди говорят, а мы думаем иначе. Но при этом там вчерашнее же обращение Тихановской было то с листа, то не с листа, тоже странная штука. В этой связи как бы Лукашенко говорит, это моя страна, я разберусь. А мы в этой связи что должны делать? Сидеть и ждать, пока разберется? Или это какая-то непубличная политика, и просто это некий стиль другой? Что МИД не говорит.
Объективно, поскольку мы заинтересованы в существовании такого буферного государства, как я уже сказал, как Беларусь, так, между НАТО и Российской Федерацией, а для нас объективно Лукашенко со всеми его выпадами, со всеми его заявлениями и так далее, является действительно реально прорусским политиком. Реально.
Лукашенко.
Лукашенко, да. В отличие от того, кто, возможно, придет на волне протеста. Нужно понимать. Второй момент. И Москва, и Минск, ну, я имею в виду Минск, прежде всего, властная составляющая, да, прекрасно понимают, что Беларусь на Западе никто не ждет, как не ждали и Украину на самом деле. Что чисто объективно Беларусь, она обречена на то, чтобы экономически быть прежде всего связана с Советским Союзом.
Может, ожидали как территорию, Федерацией, но не как государство. Да. Это разные вещи.
Совершенно, да. Не, ну как и государство, которое на этой территории. Все попытки Лукашенко наладить особые отношения с Китаем, он говорит, у нас замечательные отношения.
Си Цзиньпин первый, кстати, поздравил, да, что любопытно.
Да. Да. Ну, это же понятно, что без России даже транзит Белоруссия-Китай невозможен. Ну, а уж говорить о чем-то другом, кроме как продажи части белорусских земель, ничего другого
так
там
вот,
нет.
Вот видите, здесь получается, и даже и китайцы, видимо, что-то делают. А здесь почему условно нельзя сказать, ну, резко осудить, например, или что-то сделать, я не знаю. Александр Григорьевич, не трожь журналистов российских, не трожь российских граждан вообще. Будь то журналист RT, там, Daily Storm, там, какое-нибудь еще издание, не важно, просто не трожь. Они свидетели, засвидетельствуют эпоху. Ну, как-то так. А если будешь трогать, будет с тобой разговор.
Вы знаете, я вам скажу такую вещь, которую я глубоко разделяю, но которую, как правило, не говорю. Я убеждаюсь, чем больше я в политике, что, к сожалению, в мире происходит упрощение политических решений. Вы понимаете, самое простое – это заплатить деньги, купить.
Кому вопрос еще платить?
В данном случае Лукашенко с его интересами, в том числе и для Белоруссии. Вы понимаете, но дело в том, что деньги, это еще Советский Союз показал, они не решают проблему братской любви. Если у нас нет иных, кроме, скажем так, выгоды отношений, то это, знаете, все-таки напоминает не товарищеско-дружеские отношения, а уж тем более не братские.
Так, ну тогда хорошо. У нас есть...
Я отвечаю на ваш вопрос, хочу сказать. У нас упрощение идет внешней политики.
Вот, смотрите, а кто-то скажет, во-первых, есть как бы какая задача, например, у западных партнеров снабжать НКО, какие-то библиотеки наполнять, форумы создавать, вот это вот все. А у нас какая история? Вот у нас есть лидер, мы его признаем, его там выбрали. Правильно, неправильно, неважно. Мы с ним договоримся или даже ему дадим денег, а он как будто бы договорится со своими олигархами. Но это же сложно, это, видимо, уже сейчас не работает или в принципе не работало?
Это в принципе не работает, потому что дело не в олигархах. Дело в том, что в Беларуси, сейчас это показало, созрела ситуация, когда люди недовольны. И это недовольство, я же думаю, никто не сомневается в том, что это недовольство будет нарастать. Сегодняшний расстрел, когда были применены боевые пули, наглядно поставил, ну, скажем так, преграду между народом и Лукашенко. Так. Да, Лукашенко задавит этот порыв, потому что все эти конспирологические экивоки на то, что Запад там участвует, он участвует, но вовсе не так прямолинейно, НКО и так далее. Он просто подбрасывает дровишки в то, что внутри горит. Понимаете, но этот болотный пожар будет развиваться. И вопрос, ну ладно, сегодня мы дружим с Лукашенко. А что будет завтра, когда придут антироссийские силы?
Так в том-то и дело, что Лукашенко тоже же, как говорят, если придут другие силы, они будут точно антироссийскими. Но с другой стороны, насколько пророссийский Лукашенко? Он как бы нам понятен своей непредсказуемостью, и более-менее ничего было. Но тоже же его нельзя как бы уличить в какой-то чрезмерной любви к Российской Федерации.
Да нет, речь идет о другом. Лукашенко стал в 94-м году президентом именно на волне, скажем так, российского патриота. Ну, я просто напомню, он был приглашен в Государственную Думу, будучи депутатом, выступил в Государственной Думе Российской Федерации и вернулся в Белоруссию уже с определенным, ну, скажем так, андеграундом пророссийского политика и даже с определенным карт-бланшем от России. Так. Дума выступление Лукашенко в 1994 году встретила огромными аплодисментами. И на этой волне он стал президентом. И действительно, в 1994 году пророссийские такие вот желания, пророссийская ориентация была в Беларуси очень сильно вызвана. А сейчас произошло многое другое. И сейчас вы совершенно правы. Если на смену Лукашенко кто-то придет, это будет прозападный политик.
Вот и здесь как раз мы понимаем, есть, может быть, определенная логика. Мы же, как говорим, у нас есть протокольные заявления со стороны МИДа, мы не вмешиваемся в внутренние дела других государств. Политика, дипломатия, дело такое, как это называется, этическое, очень сильно выверенное, осторожное. Ну, скажите, товарищ Громыко, про осторожность. Ну, работало же в ряде случаев, разве нет?
Дипломатия многогранная вещь.
Вопрос, какую грань мы выбрали, понимаете, в чем дело?
В том-то и дело, вы же начали с этого. В том-то и дело, что у нас нечетко обозначены цели и задачи.
Может, мы сами не можем понять.
У нас цель абстрактная, чтобы нас в Белоруссии любили. За это мы платим деньги, ну, по известной ситуации.
Но, вы понимаете,
это любовь недолгая. Это любовь недолгая.
Это расчет, я так осторожно скажу. Пока деньги есть,
да, пока платит.
Так,
и ну, вопросов, будете ли продлевать, не поступало.
Ну, вопрос... Нет, опять же, как договорные отношения. Понимаете, вот это тоже приводили в примеры. Хорошо, Соединенные Штаты Америки оккупировали Гренаду, потому что там как-то, ну, не нравилось, что там происходило. Была история там в 77-м году, когда сомалийцы сказали, значит, советским партнерам, будем говорить так, а мы там не хотим с эфиопами. Что было? Там был как это...
Резня.
БПК Чапаев сделал разворот в гавани, порт для нас был открыт, для того, чтобы эвакуировать советских граждан. Это было... Были корабли, были какие-то БТРы и так далее. Но там страшная резня была, да, как и, кстати, в Йемене в те времена. Но просто сам факт, как бы решительность какая-то. А здесь что получается? Если мы будем вмешиваться, направляя какие-то группы, не знаю, допустим, то все говорят, есть какая-то группа Вагнер, допустим, мифическая и так далее. Да хоть Шнитке, хоть Моцарт, неважно. А мы говорим, по факту нету. Но к нам, соответственно, относится так, что как будто этот Вагнер и Шнитке, они уже там работают. А в итоге это как бы имидж впереди и действие идет.
Ну, вы знаете, я вам должен сказать следующее. Дипломатия канонерок 19-го, начала 20 века, она уже в современном мире не работает. Она не работает по одной простой причине. Вот вы привели пример, там, Гренада, можно еще привести целый ряд африканских
ситуаций. Другие времена,
ситуаций.
Может быть.
А это может быть в единичном случае и только для очень маленьких, не включенных в общемировую систему государств. Для Беларуси, кстати, важнейшим фактором является то, что она по отношению к внешнему миру не одинока. За ней стоит та же Россия. Угу. А это уже совсем другая история и другие возможности. Нельзя прислать корабль и развернуть его в несуществующем порту Минска.
Минского моря, да. Я понимаю вас. Это была метафора.
То есть вы понимаете, что все-таки здесь идет игра, ну, скажем так, многоуровневая. В 19 веке никто не спрашивал народ. Правительство, отношения между правительством,
власти, да,
дипломатия правительственная и так далее. А сейчас на авансцену во многих странах в результате 150-летней, 200-летней демократии вышли народные массы. И у них свои представления о жизни. А их канонерками не разогнать.
Ну, а что тогда делать? Как бы вот это вот патовая ситуация.
Не, ну, давайте так, что братский ли белорусский народ для россиян? Однозначно братский. А меняются ли эти отношения под воздействием западной пропаганды? Меняются. Причем я хочу сказать, что западная пропаганда – это не то, что какие-то НКО подкармливают. Западная пропаганда – это когда люди сравнивают уровень жизни в Белоруссии, в России и на Западе. И задают вопрос.
Отправляются в польские вузы,
да,
например.
И отправляются в Польшу работать, и при этом они считают себя счастливыми, потому что получают больше. Понимаете? Так вот, да. Эти вещи, но я хотел бы оговориться. Есть распространенное мнение, что главным двигателем протеста является нищета. Ну, вот в известном противостоянии телевизор-холодильник,
что бунт побеждает, какой-то,
холодильник.
Да,
холодильник. Ничего подобного. Практика, опыт, реальное состояние объективное говорит о том, что не голод и не нищета двигает людьми в социальном протесте. Люди хотят таких абстрактных вещей, как безопасность, свобода, самовыражение.
Сменяемость, институты властные.
Совершенно верно. Давление закона и так далее.
Но, может быть, не на всех это территориях работает. Условно, в Европе, нет. Например, сменяемость так или иначе, она иногда бывает сменяемость ради сменяемости. А в данном случае и так там какие-то лишние люди отсеиваются, потом приходят какие-то другие. Есть условно, да, Ангела Меркель уже давно у власти, но есть определенная там парламентская вот эта вот история и баланс партийный. А есть территории, где вот, ну, нет этого.
Ну, вы знаете, это зависит от системы власти. Я думаю, что это для всех народов характерно. Возьмем Советский Союз. Ведь он распался не потому, что люди голодали. Он распался потому, что людям эта партия уже всех достала.
Закостенела.
Она всех уже достала, и достала те характеристики общества, которые в то время были. Взять Майдан на Украине. Но люди-то выходили не потому, что с голода умирали. Это же не Голодомор. Люди выходили, потому что их достал целая череда совершенно замечательных президентов. Целый, не буду, как говорится, никого оскорблять.
Ну, понятно.
Точно так же и в Европе. Другое дело, что в Европе эти процессы более динамичны. Ведь сменяемость – это не самоцель. Никому это не надо. Рузвельт, он сидел
да,
в демократической Америке. Сменяемость как фактор того, что какие-то коренные запросы, в том числе не только желудка, но и духа людей, не решаются. Вот эта затхлость атмосферы приводит к потребности сменяемости.
Вот смотрите, Михаил говорит, что мешает Лукашенко вести себя по отношению к России как лидер братского народа? Возьмем Лондон, любые даже самые авантюрные инициативы США не готовы всегда поддержать. А у нас позиции по Крыму, Украине и так далее отличные от российской, но если что-то не по-лукашенковски, сразу же обиды.
Лукашенко неоднократно сам говорил, что он сидит на двух стульях.
Да.
А это означает, что он не может сжечь за собой мосты. Если он признает Абхазию и Южную Осетию
и Крым.
То тем самым. Да, если он Крым, признает, конечно, Крым, он сожжет мосты. Он вовсе не хочет сжигать мосты.
Смотрите,
он считает, что имея возможность пугать, что он вот-вот уйдет в Европу под НАТО, оно очень мощный стимул для нас выполнять его желания.
Есть и другие государства, понимаете, здесь же сразу можно там и про Армению тоже поговорить, и про историю там отношений России к Нагорному Карабаху, да даже самой Армении к Нагорному Карабаху. Но это не мешает, как бы здесь отношения немножечко другого порядка все-таки. Ну, я имею в виду, что как бы это не мешает государствам взаимодействовать так или иначе.
Да, не, ну, никто же не отвергает, что каждое государство имеет национальный интерес.
Да.
Это было бы бессмысленно опровергать. Другое дело, где этот национальный интерес совпадает с нашим интересом, Россия тоже имеет национальный интерес. Другое дело, когда наша плата за наши хотелки выше, чем, скажем так, наши возможности, а иногда и эффект.
Макс и Эндрю сразу два вопроса задают, практически одинаковых. Как долго он сможет усидеть на двух стульях, и что плохого сидеть на двух стульях и дружить и там, и там?
Вот сидеть на двух стульях – это неплохо. Это свидетельствует о его грамотности как политика. Да. Любой нормальный человек считает, что двух маток лучше сосать, чем одну. Значит, телятие ласковое так и делает. А как долго – это прогнозировать нельзя. С одной стороны, конечно, нынешний всплеск и нынешняя реакция белорусских властей, безусловно, породила очень мощный такой торфяной пожар.
Давайте продолжим после новостей. У нас Сергей Калашников, первый зампред Комитета Совета Федерации по экономической политике. 15.30, новости, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
19.35 столица, радиостанция «Говорит Москва». Сергей Калашников здесь по-прежнему с нами. Первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике. Так, и еще Макс говорит. Как раз после выборов и разгона митингующих выбил один стул из-под себя. Видимо, Лукашенко, у него один выход — идти к России, досиживать свой срок, а дальше занимать какой-то пост в объединенном государстве. Но как к этому отнесется белорусский народ, теперь не совсем понятно. И 235-й говорит, люди в Беларуси устали от Лукашенко или от элементов капитализма. Ну, то есть это как бы протест какой-то антилукашенковский или это протест против системы политической? Или Лукашенко это и есть политическая система?
Лукашенко это и есть политическая система. А что касается капитализма, социализма и прочих измов, так они скончались после Второй мировой войны безвозвратно. Мы сейчас совсем живем в других социально-экономических ипостасях, которым вот эти этикетки неприменимы. Люди не устали от рынка. Рынок в Беларуси есть. Люди устали от той удушливой атмосферы, которая создана последние 26 лет.
Так, и по поводу Макса, что у него, значит, один выход — идти к России, досиживать свой срок. Это к вопросу о том, что Россия ждет, когда он придет. Он приезжал, кстати, дважды, когда на аппарат и на еще одно мероприятие, было открытие памятника, да. И, соответственно, или Россия должна что-то, как бы, ну, сама быть, что называется, как бы субъектом этих отношений, может быть, даже лидером?
Ну, я уже говорил, да. Для России неважно, Шушкевич, Лукашенко, Иванов, Петров, Сидоров. Для них важно, какую позицию политическую, так, геополитическую, будет занимать Республика Беларусь.
Сама.
Сама по себе.
То есть мы даем право, да, как бы определяться самой. Хорошо, направлять.
Нужно ли нам ориентироваться сейчас на Лукашенко? Да, поскольку он сейчас все-таки в определенном смысле гарант наших стабильных отношений, то да. Но при этом мы прекрасно должны понимать, что все-таки 26 лет – это большой срок, и еще 26 лет он сидеть не будет. Значит, вопрос, а кто будет вместо него, кто придет ему на смену?
Кто готовит?
И с какой, да, и с какой повесткой придет? И понятно, что вот это вот, скажем так, вестернизация Белоруссии, усиление католичества – явно свидетельство о том, что мы можем получить не самую дружественную республику на своей ближайшей границе.
Это к вопросу о том, что другие государства, особенно если есть Российская Федерация, у нее есть приграничные, множество приграничных государств, ключевых в том числе. Важно понимать, что здесь у России должна быть определенная роль в создании или в выращивании определенной политической элиты.
Конечно. И не просто элиты. Вот я приведу пример с нашими людьми, которые живут в республиках бывшего Советского Союза. Наши соотечественники. Мы несколько лет назад, ну уже почти больше 10 лет назад, объявили, что мы всех соотечественников принимаем у себя в России. Сложный, мы им давали там определенные условия. Я уже тогда говорил, что ну, понятно, что они приедут, они наши граждане. Но есть ли у нас возможность обеспечить им высокий уровень жизни, дать всем жилье, ведь люди же приезжают без жилья, пардон. У нас и у коренных жителей не всегда есть, да, жилье. Не проще ли создать определенные преференции для наших соотечественников, живущих на бывшей территории Совета, ну, или на любой территории? Создать им возможность закупок, бизнеса, получения кредитов в России для своего бизнеса в любой другой стране. Вот это действительно наша пятая колонна, не просто пятая колонна.
Мягкая сила это называется.
Это называется мягкая сила в чистом виде. Но проще, вот по поводу упрощения политики, было объявить, выделить деньги на переселение, частично их, конечно, украсть. Никто практически, мизер там переехал, но зато было много шуму и много дополнительных казенных денег, которые были отданы на уровень чиновников, на откуп чиновникам.
Ну, смотрите, сейчас Россотрудничество господин Примаков возглавил, может быть, что-то будет меняться?
Безусловно, Евгений очень правильно говорит многие вещи. То, что нужно менять саму систему работы Россотрудничества. И я с удовольствием, мы все ждем, что действительно произойдут серьезные перемены, положительные.
7373948, это телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем. Наденьте, пожалуйста, вон те наушники. Да, вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Александр.
Да, Александр, слушаем вас.
Ну, в общем, я понял из того, что вы говорили, что вот вся эта оппозиция, которая сейчас у них сформировалась, она вся прозападная, и она оттащила бы на Запад...
А мне кажется, там нет даже оппозиции какой-то.
Ну,
нет.
Вот тех, которых он посадил, там Тихановский и еще кто-то, который убежал, Цыпкал, вот все они повернули бы все жестко на Запад. Но тогда, вот объясните, если мы за него все держимся и держимся, то когда ему, он слетит, а он через 2, через 3, через 5 лет так или иначе слетит, то будет еще страшнее.
Спасибо.
Они вообще в НАТО побегут.
О, Господи, вообще в НАТО побегут.
Но я
НАТО прошу, не все готовы принять.
Я все-таки прошу прощения.
Да.
Я не стану утверждать, что все протестующие – это прозападные. Люди протестуют не за Россию, не против России, не за Запад.
Они про
не
себя вообще.
Они про себя. Они против той атмосферы политической, которая создана в Беларуси. Конечно, там есть люди пророссийские и есть люди прозападные. Но все-таки основные тренды демократии, они, конечно, западные.
Дмитриев говорил, что надо как-то перезапускать союзное государство. А это, кстати, один из тех, кто участвовал и был допущен к президентской гонке. Он сказал, что надо перезапускать, потому что, ну, не очень понятно. Вот есть как бы принципы, на чем объединяться. Идеологический принцип, экономический принцип. Вот там, Европейский Союз, хотя там и политика, и экономика, все тесно, как в Советском Союзе, было переплетено. А вот база союзного государства, с вашей точки зрения, если ее даже не пересматривать, но попробовать реанимировать, это что?
Но дело в том, что союзное государство – это оболочка. Она сама по себе, хотя мы тратим на нее
много денег,
больше 3 миллиардов рублей, она сама по себе ничего не значит. Речь идет о тех процессах, которые внутри рамках союзного государства реализуются. Они могут реализоваться в рамках союзного государства, в рамках любого договора, в рамках таможенного союза, Евразес и так далее. То есть, сама по себе союзное государство – это не ценность. Это одежка, которую можно...
Это декларация некая.
Ну, декларация, это понятно, что она через декларацию, но и созданный институт, постоянный комитет. Но дело не в том, что сама по себе ценность в этой оболочке нету. Ценность в содержании отношений.
Так.
А в какую форму их влить, это абсолютно не принципиально. Но... Поэтому стоит ли перелицовывать союзное государство, если оно, честно говоря, умерло, еще не родившись в 2000 году?
То есть даже так?
Конечно.
Но просто...
Как только Лукашенко отказался реализовывать основные пункты договора о создании союзного государства...
В декабре,
просто отказался, да, 99-го.
Еще 99-го, потому что в этом в декабре тоже была история.
Да, как только он отказался реализовывать основные основополагающие пункты договора, ну, всем нормальным людям было понятно, что не пойдет он ни на какое развитие объединения.
Не пойдет ни на какое. Но вот интересно, есть некая священная корова, есть планы какие-то, а по факту реализовать их нельзя. Или мы очень демократичны в этом отношении? Можно же было как-то убедить. То есть торговля некая ведется, а вот даже цели какие-то есть, и понятно, но вот Александр Григорьевич говорил в конце декабря, что а мы считаем, что Россия хочет сделать Минскую губернию. И все. И не про суверенитет это. Хотя в Кремле говорили, да нет, про суверенитет. Просто давайте решим, где будет эмиссионный центр. А это-то уже камень преткновения.
Совершенно верно. Потому что старые мозги, старыми мозгами я называю тех, кто плохо улавливает то, что происходит в мире, они считают, что эмиссия, эмиссионная функция является признаком суверенитета. Хотя с появлением криптовалюты это все уходит в прошлое.
Вот оно что. 7373948. Давайте вас послушаем еще. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
Роман.
Да, Роман. Радио, пожалуйста, притушите, а то мы сами себя слышим.
Все. Так, сделал, да.
В трубку слушайте.
Знаете, помните, еще в 2013 году у меня в университете ввели самый предмет государства и права союзного государства Российской Федерации и Беларуси. В итоге этот предмет просуществовал на моем факультете, по-моему, 2 или 3 дня. Ну, не суть в этом. Мне кажется, что на данном этапе просто белорусский народ устал от тоталитаризма. То есть никому не нравится то, что могут в любом практически телефонном ремонте поставить жучок, который будет прослушивать телефонный разговор. То есть, в принципе, Россия, на мой взгляд, должна уже отказаться от каких-то имперских амбиций и лезть в суверенные дела любого из государств, которые раньше были на территории Советского Союза. Даже само по себе понятие СНГ, оно уже давно устарело.
Ну, мы же понимаем, почему оно появилось.
Ну, вот спасибо. Я вот полностью не согласен с этим товарищем. Вы извините. Ну, по поводу империи. Империя и диктатура – это две совершенно разные вещи. Рим был республика, как вы помните. Империя – это объединение разноязычных, разнорелигиозных, разнонациональных людей в единую государственную систему. Прогрессивная ли эта система или нет, но, извините меня, вот на сегодняшний день, в новых условиях, когда нет ни одной империи...
Европейский Союз, можно сказать.
Когда нет ни одной классической империи, у нас весь мир поделен на определенные большие кластеры, которые во многом повторяют основные позиции имперские. Это первое. Второе. То, что...
Что это? Надо России отказаться от имперских амбиций.
Ну да, но это по поводу того, что империя и диктатура – две разные вещи.
Да.
Да. И что-то еще было очень важное, прошу прощения.
Предмет права был по поводу союзного государства.
Это ректорат проявил определенную
конъюнктуру. Не надо покушаться, да, на суверенитет, да, сказал наш слушатель. Но здесь другие люди тоже скажут. С одной стороны, там вот история с Польшей, Сталином и так далее. Он был империалистом или это была вынужденная какая-то история, чтобы, значит, от себя там
Сталин был диктатором и никем иным.
И плюс империалистом еще скажут вам, понимаете, что он был.
Да нет, ну империя, это совершенно, ну как вам сказать, но она не может употребляться с негативным коннотивом. Ну не может, понимаете, потому что это организация государства очень гуманного даже по нынешним временам. Это же не заставить всех в рабство войти, понимаете? Это же не тотальный контроль за всем и вся. Это всем из другой оперы.
Ну, понятно. 7373948, это телефон прямого эфира. Давайте еще поговорим, кстати, о том, об экономике даже не союзного государства, там, сложности, а все-таки, куда движется экономика нашей страны, потому что сегодня была любопытная публикация от Росстата, ВВП России во втором квартале, на который пришелся пик коронавирусного кризиса, а именно вот этот локдаун, упал аж на 8,5% в годовом выражении. Это предварительная оценка Росстата. Может быть, она будет как-то меняться, мы знаем, что периодически данные какие-то меняются, смотря как посчитать, но в целом, с вашей точки зрения, мы как бы уже какие-то пики вот этого локдауна прошли или еще впереди нужно будет к чему-то готовиться?
Ну, есть несколько основополагающих моментов, от которых надо отталкиваться. Первое. Идет мировой экономический кризис, связанный с научно-технической революцией. Мы переходим к иному этапу научно-технического прогресса. Идет четвертая промышленная революция, и мы уходим в шестой научно-технический уклад.
Так.
То есть весь мир трясет, весь мир перестраивается, в том числе и мы. Второе. Наша экономика, российская экономика, стала падать не в марте 2020 года. Последним благополучным годом был 2012 год. Уже начиная с 2013 года у нас резко стало сокращаться ВВП, стало падать реальное производство, то есть экономика становилась более спекулятивной, а ВВП падало.
Так.
Хотя сам по себе ВВП не самый на сегодняшний день ключевой объективный показатель. Да. Но это особый разговор, профессиональный. Значит, теперь, что такое вот эти вот три месяца нашего
локдауна?
Когда говорят с Росстат, которому, конечно же, нужно верить, что на 8,5% упало, да, конечно, но если полстраны не работало, оно не могло не упасть. Но, с другой стороны, все международные организации, включая Международный валютный фонд, Всемирный банк, говорят о том, что Россия по 2020 году прогнозирует выход на 1,7 роста ВВП.
Так.
То, что раньше они планировали где-то порядка 1,2-1,1. То есть, вот буквально сейчас, как бы рейтинг, который прогнозируется, выше.
Угу.
Мало того, есть заявление некоторых экспертов о том, что мы по 2020 году выйдем на минус 10% роста ВВП. То есть у нас разброс минимум 10 пунктов ВВП.
Торговля рисками какая-то прям получается.
Какой будет на самом деле, мое личное убеждение, что не будет 10, не будет, скорее всего, и 1,7, будем болтаться возле этого нуля, то есть где-то 1, 1,1, ну, то есть вот так вот.
А долго можно так, как вы говорите, болтаться?
Ну, с 13-го года болтаемся, ничего, нормально. Я что хочу сказать? На самом деле, оглянитесь, ведь ничего практически не остановилось. Все худо-бедно как-то работает. Да,
человек – существо живучее.
Живучее. Очень сильно, конечно, пострадал малый бизнес. Очень серьезно забрали все рынки государственные монополии. Но все-таки жизнь существует. Вопрос, где больное место нынешней экономики? Номер один – это финансовая система. Мы создали по образцу и подобию, по подсказке из океана, такую финансовую систему, которая абсолютно не направлена на развитие экономики страны. Это первое.
Так.
Второе – рост падения доходов населения. Сколько бы ни рассказывал тот же наш горячо любимый, которому мы верим, Росстат, о росте в 2019 году на 12% доходов населения, любой человек эти 12% как-то не заметил, но заметил дыру в собственном кармане. Поэтому рост, вернее, падение доходов населения, это падение покупательной способности. Ну и третье, это, конечно, отсутствие инвестиций. У нас все инвестиции государственные.
А государственные инвестиции, это штука такая, ну...
Это важное, нужное, но это не, это не полноценный экономический механизм.
А значит, у нас это понимается как полноценный... У нас же и национальные цели, а чуть раньше национальные проекты, и даже указы майские президента воспринимались как некая инвестиция, что мы вот сейчас запустим национальные цели, точнее, их достигнем, или национальные проекты начнем реализовывать, вот это двигатель экономики. Я это неоднократно слышала.
Извините меня, я выхожу неоднократно уже... Так. С такой идеей, когда мы принимаем бюджет, где основные государственные деньги,
да,
давайте скажем не прогноз ситуации, который предоставляет Минэкономразвитие, а давайте скажем, какие показатели как изменятся в нашей жизни после реализации бюджета на год. Насколько люди станут богаче, сколько домов построим, сколько введем новых рабочих мест и так далее, и так далее. Нельзя принимать национальные цели абстрактно. К 30-му году всем жить лучше.
Потому что вдруг будут внешние шоки. Помните, сколько раз говорят про внешние... У нас будет так-то, если не будет внешних шоков. Все,
все внешние шоки – это нами же спровоцированные какие-то действия. Какие еще могут быть внешние шоки?
Ну, у нас как? У нас есть история какая? Мы трясемся над инфляцией, и мы, значит, боимся инфляции. Плюс у нас цены на нефть. И у нас есть священный грааль – это фонд национального благосостояния. Вот.
Про фонд национального благосостояния я говорить не буду, потому что эта кубышка очень сомнительная, сомнительная в плане ее роли для экономики, пока она еще никакой роли в экономике ни разу не сыграла.
А чуть-чуть же распечатали.
Ну, распечатали на те нужды, которые, мягко говоря, актуальны, но к экономике-то это имеет какое отношение. Это первое. Второе, это то, что цены на нефть уже было понятно в 2014 году. Они уже будут падать, ну, в перспективе во временной.
Так.
Никуда мы от сланцевой нефти не уйдем. И появился новый очень серьезный игрок. И поэтому мы же говорим, начиная, наверное, с 1994 года, о том, что нам надо слезать с нефтяной иглы. Так, может быть, пора уже бы хотя бы немножко от нее отодвинуться. А если мы ничего не делаем, чтобы с нее слезть, то какая это будет национальная цель?
Опять же,
и какая нужно, экономика?
Опять же, нужен какой-то образ. То есть, какую роль мы можем в международном разделении труда или в международной экономике вообще занять?
А это очень важный вопрос. Это вот тот вопрос, где, кстати, Беларусь, о которой мы говорили, идет впереди нас. Если меняется весь мир под ударом новых технологий.
IT.
IT. Значит, ну, не только IT. Угу. Биотехнологии, робототехника, да, много чего еще.
Биоинженерия, да.
Значит, мы, когда задаем себе вопрос, в чем мы будем конкурентоспособны, мы должны сказать, мы должны быть конкурентоспособным в том, что завтра будет востребовано. Не сегодня добывать уголь, хотя уголь тоже хорошая вещь, а именно те технологии, которые будут владеть завтра.
Ну, условно, рождается ребенок, мы понимаем, что через 5 лет он пойдет туда-то, а потом он пойдет в такую-то школу, да, а будет он там-то учиться, чтобы потом работать там-то.
Ситуация непростая. Понятно. По данным ЮНИСЕФ, к 2030 году 80% исчезнет. А на их место придут... Профессии.
А, профессии в смысле, да.
И на их место придут другие. Мы не знаем, какие. Да? Хотя, все-таки определенная синергия есть, и уже проглядываются контуры будущих профессий. Так вот, в тех профессиях, где будут работать завтрашние люди, мы и должны быть передовыми. Что для этого надо? Да для этого нужно прежде всего образование, человеческий капитал, не абстрактный человеческий капитал, а конкретные, ну, скажем так, способы действия, работы, принятия решений. И у России есть здесь определенный задел. Если у нас есть одна минута, я приведу один аргумент.
Да.
Классическое образование предполагало усилия на литературу, историю.
Фундаментальное.
Не фундаментальное.
Нет?
Именно не естественно-научное, а именно гуманитарное знание. А на Западе формировался алгоритмический тип обучения. Ян Амос Каменский 300 лет назад, когда ему нужно было научить безграмотную Европу, придумал метод. Вот есть определенный алгоритм решения задач.
Так.
Вот все задачи такого класса решаются этим алгоритмом.
Так.
Все. Алгоритм. Апофеозом алгоритмического образования является ЕГЭ. Натаскивание на определенную систему приемов решения задач.
Угу.
А чему учит литература, которую сейчас сокращают? Литература учит принятию решения в неопределенной ситуации.
Так.
В жизни нет, добрый человек или плохой. Частично добрый, частично плохой. Поступок его, с одной стороны, плохой, а с другой стороны, может быть, и не очень.
Смотри, многие
Раскольникова оправдывают. Может быть, старушке 45 лет и жить не надо было. Понимаете?
Так.
Вопрос, что современный мир требует? Алгоритмического, роботообразного обучения и действий? Или требует принятия решения в условиях неопределенности?
Смотря от кого. Кто-то скажет, креатива требует.
Вы знаете, современный мир. Современное принятие решений в условиях присутствия очень умной техники требует от нас именно работы в неопределенности.
Да?
А этому учат гуманитарное знание, а не математика. Хотя математику тоже, понятно, надо знать.
Это я сразу вспоминаю.
Это пример, есть у нас потенциал или нет. Мы до недавнего времени еще были с креном в классическое образование.
Так. А потом стали копировать, как вы говорите.
А потом стали копировать.
Но, с другой стороны, как быстро это может как бы менять, и вот это вот ощущение какой-то новой эпохи, да, новый технологический уклад, мы как-то туда нырнули, но, видимо, еще морально не подготовились. Знаете, как условно, криптовалюта появилась раньше, чем государства научились или вообще осознали, как ею управлять. Поэтому на всякий случай признали, что она есть, но запретили ею пользоваться.
Пример Китай. Китай демонстрирует нам очень много примеров разумного поведения в новых неопределенных условиях с непредсказуемым будущим. Китай запретил криптовалюты и разрешил майнить на всей территории Китая, производить, и сейчас имеет наращиваемый колоссальный доход от этого. Основные криптобиржи находятся в Китае.
То есть запретил пользоваться, но разрешил майнить?
Да, основные эти, как они...
Майнинговые центры?
Ну, не то, что майнинговые центры, а эти биржи.
Биржи
находятся в Китае. Грузия,
так,
пользуясь нашей электроэнергией, выходит по криптобиржам на первое место. Ну, да, кстати, и Беларусь тоже, я хотел бы сказать, тоже не
прошла мимо этого. По криптовалюте там любопытная история, да.
Мы же делаем вид, раскачивая вагон, задернув занавески, что мы едем. А мы не едем.
Ну, может быть, куда-нибудь приедем.
Если стоим на рельсах и раскачиваем.
Это уже про Алису в стране чудес. Это уже к следующему разговору. Сергей Калашников, спасибо вам большое, Сергей Вячеславович, что пришли. Приходите еще. Первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике. Далее новости, потом Юрий Будкин. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем хорошего вечера.